Несколько лет тому назад я имел такую не очень мудрую мысль. Если христианские конференции слишком большие, они теряют единство. Это была очень неразумная мысль по причине того, что когда мы видим, независимо от того, тысяча, две, три тысячи людей, это Бог, который дает единство. И мы здесь, конечно, маленькая часть из всего того единства, в котором мы будем в вечности. Тем не менее, единство в вечности будет совершенным. Когда мы говорим друг о друге, мы можем сказать о том, что Бог дает нам этот дух благодарения. Благодарение за то, что мы здесь, благодарение за то, что мы слышали и со Слова Божьего. Благодарение за эту церковь и любовь этих волонтеров, которые помогают. И всех пастырей и тех, кто помогает пастырям. Мы благодарим Бога за все церкви, из которых вы приехали. Это чудесная возможность, которую Бог нам дал. И мы очень благодарны Ему за это единство. Единство в Нем. В одном из псалмов сказано, когда Господь освободит пленение Сиона, то мы будем в том состоянии, о котором мы мечтали. И мне кажется, иногда я переживаю что-то подобное на этой конференции. Вы помните, что израильтяне в старые времена, когда они приходили в Иерусалим на специальные праздники, из некоторых одиноких изолированных мест земли, и они собирались в хорошей этой компании верующих людей, они читали слова псалмопевца, и они говорят, день во дворах Божиих более лучше, чем тысячи лет без него. И мы помолимся, чтобы Господь благословил нас. Наш любящий Отец, мы объединяем наши сердца в благодарности Тебе, Бог всякой благодати. Мы благодарим Тебя за Твое прощение. Мы благодарим Тебя за то, что в Христе мы стали целостными. Мы благодарим Тебя за Твое провидение, которое собрало нас вместе из самых разных мест, за ободрение, за силу и благословение, потому что Твое Слово есть истина. И мы признаем, что все из Тебя исходит. И мы хотим, чтобы Твое имя прославлялось через нас. Храни нас от грехов, храни наши мысли. Благослови сейчас, когда мы молимся Тебе во имя Иисуса. Аминь. Пасторская конференция – это не то время, когда мы говорим о снах или мечте. Но это точка, с которой я сегодня начну. У меня есть вопрос к вам. Какая какой самый важный сон, который вы знали? Не говоря о тех снах, которые мы в Библии. Если вы затрудняетесь, я подскажу вам. Многие из вас и имеют копии этого в ваших домах. Кстати, миллионы таких копий. Оно было первый раз отпечатано в 1678 году. Спержин читал это сотни раз. Это, конечно же, книга Джона Буньяна «Путешествие пилигрима». Из этого мира в тот мир, который грядет. Я не думаю, что Джон Буньян был бы удивлен тем, что мы видим здесь на пасторской конференции, потому что он писал о пасторских конференциях. Вы помните? «Путешествие пилигрим», «Надежный христианин», они собрались на гору, и там их встретили четыре пастыря. Знание, опыт, бодрствующий и искренний. Так их звали. И где они жили? Они жили в земле Иммануила, потому что с этого места можно было увидеть город Эммануила. И вот пилигрим пришел. И они, конечно, не зарегистрировались, как мы сделали это сегодня, но им пришлось ответить на некоторые вопросы, вы помните? Хорошие вопросы. Их спросили, откуда они идут? И как они пошли по этому пути? И что держало их, позволяя им идти по этому пути? И когда они легли спать, и конференция продолжалась следующий день, и три было главных вопроса. Первый был опасность слушания эры, вернее, ошибок. Второе, как неверие ведет к смерти. Третье, лицемерие – это краткий путь к аду. И как вы помните, эти предметы там были, они проиллюстрированы были визуально. Они пошли вместе с этими пастырями и пошли на гору ошибок или лжеучений. И они увидели, как много там павших. И на следующем холме был холм предупреждения. И там было много могил и слепых людей, которые ходили между ними. И дальше они увидели дверь на одном склоне холма. И им сказали, что это путь в ад. И туда пошли те люди, которые только с виду были пилигримами. И в этой точке христианин и надежный спросили, как далеко человек может идти по пути пилигримов и быть лицемером. И ему сказали, некоторые дальше могут пройти, некоторые не дошли дальше этой горы. И пилигрим сказал, тогда нам нужно просить или молиться сильному о силе. И дальше они забрались на гору Ясную, и им дали телескоп. И они оттуда могли увидеть небесный город. Но Буньян говорит, что то, что они слышали на этих встречах, сделали их руки такими дрожащими, что они не могли это стекло увеличительное держать прочно, чтобы увидеть врата и славу этого города. И вы помните, все, что говорит Буньян, это форма аллегории. Да, конференция закончилась, они расстались, и им дали инструкции. И после этого Буньян говорит, я проснулся от своего сна. Вопрос, который стоит. Вопрос, откуда эти идеи Буньян взял? И истина говорит в том, что это очень глупый вопрос, потому что ответ в том, что эта аллегория является иллюстрацией 16-18 столетия. Буньян жил там в это время. И что мы видим в этой книге Буньяна «Путешествие пилигрима» – это величественное обобщение значения этой истории. Это то, о чем мы будем говорить сегодня утром. Пуритане и их проповедь Иисуса Христа. И мы начнем сегодня с 1526 года. В 1526 году Бог в своем сострадании дал людям Новый Завет на их языке, сделанный Уильям Тиндейлом. И после того, когда эта книга стала появляться, люди начали свое путешествие по пути пилигрима. Не к храму Девы Марии, но они стали идти по пути к небу. После этого вскоре было разделение между Англией и Римом. И вы помните, что речь не шла о богословских вещах, речь шла о том, что Генри VIII хотел развестись и Папа Римский не разрешал ему, и вместо этого Генри решил, что он сам будет главой церкви, вместо того, чтобы Папа Римский был им. Вероучение осталось таким же точно римско-католическим. И вот почему люди, такие как Уильям Тиндейл, были казнены. Но Бог начал свою работу. И эта работа включала взращивание сопастырей. Пастырь-начальник, он ввел пастырей. Их было не так много вначале. И ситуация, в которой они были, была достаточно мрачной вначале. Джон Хупер сказал 16 лет тому назад, и он говорит о 1546 году. 16 лет тому назад вы не нашли бы ни в одной церкви в Англии единственной Библии. Там было только идолопоклонство. Латимер, еще одна драгоценная душа этого периода, говорит о том, как редко проповедовалось слово. Я думаю, что человек может искать настолько, насколько он может видеть. От Келли до Довер это две части, две крайних точки. И он ничего не сможет увидеть, кроме служителей, которые не проповедовали. Как это произошло, что у нас было так много сотен лет, когда слово не проповедовалось? И эти священники, они правили церковью. С того времени они господствовали, и они обирали церковь вместо того, чтобы проповедовать. Хотя во время апостолов они проповедовали и не господствовали. Сегодня они господствуют и не проповедуют. Генри VIII умер в 1548 году. Он оставил тысячу марок для того, чтобы люди молились о его душе. Но в этой точке, я думаю, что-то чудесное случилось. Генри VIII, последняя жена его, ее звали Катерина Парр. И в определенной точке она стала настоящей христианкой. И когда Генри VIII умер, она опубликовала книгу, которая называлась «Плач грешника». Эта книга опубликована недавно опять. И здесь вот царица, королева Англии, она исповедовала. Я вам прочитаю ее слова. Я начала понимать, что Христос мой единственный Спаситель и Искупитель. И эта доктрина, она божественная, святая и небесная, которая благодатью доносится до сердец верных. Это невозможно понять человеческой доктриной или рациональностью. Наследником был принц Эдвард. Он был сыном ранней жены, первой жены Генри VIII. Его мать умерла вскоре после того, как он родился. И в Божьем провидении Катерина Парр, она в реальности стала его матерью. И ее вера по Божьей благодати была передана ее адаптированному сыну. Он стал царем в возрасте 9 лет. И есть свидетельства, которые говорят о том, что даже в этом возрасте он был искренним христианином. И началась новая эра. Проповедь стала намного более доступной. Церковь стала официально протестантской. Правда? Большинство из вас знает, это не продолжалось долго. Принц Эдвард, он жил только до 16 лет. Он в 1553 году умер, и после этого произошел полный разворот. И страна опять вернулась в римский католицизм, потому что новая королева была его сестра Мария Тюдор. И в этой точке обнаружилось, что действительных евангельских верующих было не так много. Было примерно 2075 мужчин и женщин, которых сожгли за их веру. 800 человек убежали на европейский континент, и остальные спрятались. Но общее количество верных мужей и женщин было немного. В 1558 году Мария Тюдор умерла, и Елизавета, которая была единственная выжившая дочь Генри VIII, это королева Елизавета. Она стала... В каком-то смысле она поступала хорошо, но Папа Римский провозгласил, что она не брачный ребенок, и поэтому она не может быть королевой. И поэтому она стала номинальной протестанткой. До 1685 года были монархи, которые были просто номинальными протестантами. Они были также управляющими церкви. И это означало, что когда верные мужи евангельские, когда они, их назвали пуританами, пытались реформировать церковь больше, которая номинально была протестантской. Но это церковь, которая должна была включать всех и идеи узких врат, и узкий путь не было знакомо этой церкви. Пуритане старались очистить церковь, и это, конечно же, привело их в конфликт с монархами. С многими монархами. Кроме краткого периода, который был 1685 года, евангельские верующие, они переживали преследование, оппозицию в какой-то форме. И во все эти времена воля Божия, она не была нарушена. Джон Уитфилд говорил о Джоне Буньяне, когда он был в тюрьме. Он говорил: служители никогда не проповедуют и не пишут так же хорошо, как они находятся в страданиях. В эти моменты дух славы, он почивает на них. Он знал служителей, которые переживали разные преследования и писали книги в это время. И в это время особое Божье помазание проявлялось. Если мы можем суммировать кратко в нескольких предложениях, те примерно 130 лет, что произошло в эти годы? Верные церкви были основаны. Достаточно много из них. Тысячи людей пошли на небеса. Многие люди, которые уехали из Англии в Новую Англию, в Америку, чтобы начать новую жизнь здесь. Гордая монархия была сокрушена. И с 1688 года почти каждый британский монарх должен был признавать протестантскую реформированную религию. Очень много евангельской литературы появилось в это время. Законы страны были приведены в большой степени в соответствии с Божьим Словом. В воскресенье стали признавать как особый день. Через 200 лет после этого времени этот день был признан днем поклонения Господу. Очень кратко, прекрасные вещи произошли в то время. И теперь вернемся к пуританам. И Джон Буньян опять нам помогает здесь, в этой точке. Он суммирует в этих именах, которые я дал вам, он суммирует сущность пуританского служения. Знание, опыт, бодрствующий и искренний. Под этим он подразумевал не качество разных служителей, Но это качество, которое все пасторы должны иметь. И я хочу использовать его слова в это время, которое у нас есть. Я, конечно же, не могу подойти к последнему, потому что мне не хватит времени. Давайте серьезно отнесемся к этому. Возьмите это домашней работой. Почему Буньян называл так пасторов? Он называл их искренними. Почему это происходит? Подумайте о местах. Месте, которое Христос уделяет искренности. Помните, какое осуждение Христос воздает лицемерию? Ну, мы не успеем об этом поговорить. Давайте начнем с первого. Знание. Я дам им пастырей по сердцу моему, которые должны пасти их со знанием и разумением. Это пророчество в книге Иеремии. Знание приходит первым. Это не знание, которое мир ищет или признает. И это очень важная точка. Представьте себе, когда Бог поднял этих пасторов и проповедников, это были люди, имеющие знания, которое было недоступно миру. В 16 столетии было очень много ученых людей, и многие из них восставали против церкви. До Вильяма Тиндейла, до того, как он перевел Новый Завет, многие из вас знаете эту историю, он занимался репетиторством, уча детей одного важного человека. Когда он был там, и в это время приходили разные люди, и в том числе священники и высокие представители церкви. И когда-то хозяйка этого дома услышала разговор между Тиндейлом и этими священниками. И она поняла, что они не согласны друг с другом. И она сказала Тиндейлу, когда это произошло: насколько я должна, будет ли это правильно, чтобы я верила вам, вместо того, чтобы верить этим образованным представителям церкви, британской церкви? И Тиндейл ответил: хорошо, я никогда не заслуживаю этого, и я не приготовил себя к этому. Но я двигался в другую сторону. Я не искал этого пути, но он нашел меня. И он показал мне и притянул меня к себе. И я преклоняю колени своего сердца перед Богом день и ночь, чтобы он показал это. И удивительно, что работы Тиндейла в том же месте находится. Вот. Вы знаете, его книги очень легко читать. Некоторые думают, что они трудно написаны. Он в действительности там проявляет божественный огонь, который зажегся в его сердце. Но здесь был конфликт между учеными людьми и знанием, которые никто из князей мира сего не постиг. Бог открывает это знание самостоятельно своим духом. Латимер, которого сожгли в Оксфорде, и на его суде, он был уже старым человеком, судьи пытались ввести его в замешательство посредством мудрствования разных. И Латимер, он сказал, слушайте, что он сказал. Есть очень выдающиеся, образованные люди. И есть люди, которые ничего не знают, или необразованные люди. И я называю себя необразованным, но я знаю Иисуса Христа. Не зная Иисуса Христа, не имеет значения, сколько бы вы больше того, кроме того, знали. Самое первое знание, которое имеет значение, это знание Иисуса Христа. Давайте немножечко в деталях посмотрим, какое знание Бог дает по сердцу своему. Прежде всего, это знание Писания, это любовь к Писанию. Пусть Слово Христа живет в вас обильно, во всякой премудрости. Не просто быть знакомым с Писанием, но чтобы оно жило в вас, пребывало обильно в вас. Пророк Иеремия пишет, он говорит: «Я нашел твои слова и съел их». Вы помните, как Спержин говорил: «Если вы уколете Джона Буньяна, то в его кровь будет сочиться библейской истиной». И это именно та характеристика, которой характеризовались верные служители Божии. Они знали Божье Слово, они ставили Божье Слово впереди всего, каждый день. Они жили Божьим Словом. Они могли цитировать Писание, использовать Писание. Они были знакомы с Писанием. Это главная нужда. Это знание, которое нам нужно. Мартин Лютер сказал в одной ситуации, что он лучше предпочел бы тому, чтобы все его книги сожгли, если они будут кому-то мешать изучать Священное Писание. Писание занимает первое место, абсолютно первое место. Я считаю, верю, что если мы спросим вас, в какой точке мы сегодня наименее эффективны, я думаю, в точке размышления над Писанием. Эти люди, пуритане, они пропитывали себя Писанием, и они размышляли на нем. Помните первый псалом? Но он размышляет о нем день и ночь. Проповедники, которые нам нужны сегодня, это люди, которые погружены в Писание, которые Писание стало частью их, чтобы они могли цитировать Писание, чтобы оно было частью их сердца в любой момент, когда это нужно. Познание Писания. Второе – это знание греха. Знание греха. Наш Господь начал со своими учениками с той точки, чтобы научить их, что такое грех. Вы помните ранние разговоры, когда Петр говорит: «Господи, выйди от меня, потому что я человек грешный». Это самое начало в тренинге. Это та точка, в которой христианин начинает обретать правильное знание. Уильям Перкинс, цитируя из Исаии 6 главы, он: «В год смерти царя Озии я видел Господа». Перкин говорит: «Бог прежде всего через видение своего величия показывает пророку его абсолютную неспособность перед тем, как он посылает его проповедовать слово». И он говорит: «Я отмечаю это, чтобы подчеркнуть, как много людей входят в служение без понимания ужаса греха. Люди должны быть, эти люди должны быть прежде всего обличаемы в ужасе своего греха». Бог противится гордым. Высокий взгляд на самого себя, он вовлекает низкий взгляд на Бога. Высокий взгляд на Бога всегда будет связан с низким взглядом на себя. Мне нравятся слова шотландца, проповедника, которому однажды друг сказал: «Я хотел бы наслаждаться проповедованием так, как ты, но это большой труд». И этот человек, Джон Макдоналд, он ответил, он говорит: «Конечно же, я наслаждаюсь этим, потому что я через это ощущаю вкус неба, когда я проповедую Христа». Но он говорил: «Я никогда не проповедовал Евангелие так, как я тогда, когда я ощущал, что я был самый великий грешник в этой церкви». Он говорил: «Никогда я не проповедовал Евангелие так сильно и так по-настоящему, кроме того момента, когда я ощущал, что я сам самый великий грешник в этой общине». Знание, которое Бог дает верным пастырям, это знание, которое смиряет их. И нам вчера об этом напомнили. Джон Ньютон чувствовал, что ему нужно себе напоминать это снова и снова. И он написал это над своим камином в комнате, слова из Второзакония. «Ты должен помнить, что вы были рабами в земле египетской». Продолжая дальше, двигаясь дальше, знание Христа – это тема, о которой мы говорим на этой неделе. Это так, да? Не только на этой неделе, но настолько, насколько мы будем в своих смертных телах, мы должны помнить это. Христос – единственный посредник между Богом и человеком. Бог славы, Сын Божий, Творец. От века и до века ты Бог. Возрастая в благодати и в познании нашего Господа Иисуса Христа. И это наша обязанность как христиан. И это особенная обязанность пасторов и проповедников. Наше самое главное дело – это сделать Христа известным. Мы Его свидетели, мы Его друзья. Это то, что мы должны делать. Мы друзья жениха, мы посланники с Его Словом. Мы должны умолять людей, чтобы они примирились с Богом. Как мы можем делать это, братья? Как мы это можем делать, если мы не знаем Его? Если мы не наполнились знанием того, кем Он есть? Для пуритан личность и служение Иисуса Христа было постоянной темой. Это постоянная тема. Это не означает, что они всегда имели текст, в котором было имя Христа. Но где бы, откуда бы они ни проповедовали, было присутствие благоухания Христа, аромат Христа, вкус Христа. И это было в такой форме, что это присутствовало во всех их книгах. Послушайте пару пуритан. Джон Флейвелл. Да, время улетает. Мы, конечно, можем говорить о влиянии этого человека. Он был первым профессором Принстонской семинарии. Профессор в Принстонской семинарии был обращен под влиянием книг Флейвелла. Он говорит, почему тратить свое время, изучая что-либо другое, когда все совершенство находится только в Иисусе Христе, и Он лучше, чем самые лучшие люди. Он лучше 10 000. Изучайте, чтобы знать Его более глубоко. Если эта доктрина, наилучшая доктрина или наиболее необходимая, давайте будем изучать ее для того, чтобы провозглашать Его более и более, чтобы мы хорошо знали именно Иисуса Христа. Еще одна цитата. Айзер Камброс, еще одна очень хорошая книга, которая называется «Смотря на Иисуса». И он пишет в этой книге о нескольких книгах, которые его коллеги, пуритане, евангельские верующие написали о Иисусе Христе, о Господе Иисусе Христе. И он говорит, если все труды самых лучших, способных людей были бы собраны вместе, то при всем этом все равно останется огромнейшая тайна в том, что остается неизвестным в этом огромном богатстве Иисуса Христа. Даже если эти книги соберутся высотой до небес, то они смогут исследовать только малейшую часть личности Иисуса Христа. Представь, допустим, что весь песок на берегах океанов, все звезды неба, они были бы рациональными личностями, и они могли бы говорить о славе и любви Иисуса Христа. Они во всех своих возможностях будут находиться за миллионы миль до этой точки Христа. То есть они не смогут постичь его в полноте. Это Те из вас, кто читал Томаса Брукса, посмотрите, в третьем томе он говорит пять причин, почему служители должны проповедовать Христа, и он дает дальше 11 повелений, как проповедовать Христа. И там есть очень много об этом сказано, как и у многих других пуритан. Но я должен двигаться дальше. Второе, имя второго пастора было «Опыт». Христиане должны иметь личный опыт познания Христа, жизни со Христом. Буньян подчеркивает это. Возможно, для многих людей идти по пути пилигрима и даже стать учителем и проповедником, но в конце никогда не попасть в небесный город. Это возможно. И возможность этого очень ярко продемонстрирована в истории церкви. Когда у вас правительство один день протестантское, другой день католическое, и вы можете увидеть очень много священников, которые просто переходили с одной стороны на другую, они просто меняли свою позицию. Что они провозглашали тогда, что они исповедовали, никогда не изменило их сердца, их жизни. И это то, что сделали пуританами, пуритан отличающихся от других. Их преследовали. Но это преследование имело прямо противоположный эффект. Его поднимали для того, чтобы заставить этих людей замолчать. Но они, наоборот, в преследованиях выросли. Это большое дело, когда вам дали кусок бумажки и вам сказали, запиши свое имя здесь, и ты будешь проповедовать, продолжать проповедовать. И что там сказано на этой бумаге? Там было сказано примерно, человеческая власть стоит выше авторитета Писания. Просто поставь твое имя свое. И если ты не сделаешь, если ты не сделаешь этого, то ты потеряешь свой дом, у тебя отберут все, что у тебя есть. Тебя могут выслать или тебя посадят в тюрьму на 12 лет, как Джона Буньяна. Это не маленькие вещи. 24 августа 1662 года 2000 верных мужей, они их заставили замолчать, потому что они отказались подчиниться церкви, власти церкви, которая запрещала серьезный подход к Писанию. 2000 человек их заставили замолчать. Нам нужно переживать Христа, если мы хотим жить твердо, тогда, когда на нас обрушивается преследование, гонение. И мы знаем, что давление со стороны правительства, оно исходит из сатанинской власти. И эта власть, она все время противится Богу и его верным людям, и даже в наше время. Хотя выражается в разных формах. Переживание силы Христа, насколько это важно? Думайте еще о Евангелии Луки 5 главы. Первый урок для учеников. Они ловили целую ночь и ничего не поймали. Христос говорит, бросьте сеть на правую сторону. Да, по твоему слову, мы сделаем это. Что произошло? Сети стали разрываться, лодка тонет. Позвали партнеров на другой лодке, и эта лодка тоже переполнилась. Что делает Господь? Он учит их, что дело, в которое они должны быть вовлечены, это Его дело. Это не человеческое дело, это сила Христа. Это в действительности ключ, чтобы понимать пуританскую историю. Я думаю сказать немножко о том, что произошло в университете Кембриджа. Но это та же самая точка, что произошло на этом Галилейском озере. То же самое, что произошло в Кембридже. Кембридж – это высокообразованный университет. Не так много там евангельского света. И в 1569 году Томас Кантрайт стал профессором богословия в этом университете. Он не был обычным человеком. Он стал говорить о том, что Библия и Новый Завет является образцом для церкви в любое время, и нам нужно вернуться к Писанию. И его заставили замолчать. Но он был членом колледжа Христа, Христова колледжа. И имя этого колледжа стало более реальным, потому что другие студенты приходили ко Христу, даже тогда, когда профессоров заставляли замолчать. Два этих студента были, один Лоренс Чадатон и Хилдерсон. И они пришли из очень глубоко католических семей. Они были очень влиятельные владельцы, землевладельцы. И оба этих парня, Чаттертон и Хилдершем, им угрожали, что у них отберут наследство, когда родители услышали, что их дети склонны к евангельской вере. Но они стояли твердо. Они стояли твердо, хотя у них действительно их лишили наследства. Но они стали еще более ревностными евангельскими верующими. Чаддертон, кто-то говорил о нем, что когда он проповедовал, он чувствовал, что как будто Сын Божий был похож на солнце, которое светит и освещает холмы. И в этом колледже Христа были обращения больше и больше. И один из них был Уильям Перкинс. Когда он стал студентом, он не был заинтересован в теологии. Он занимался астрологией, пытаясь предсказывать будущее, наблюдая за звездами. И это было до того момента, когда проповедь Господня, проповедь закона Божьего, она проникла глубоко в сердце и осудила меня, и проповедь благодати и Евангелия освободила меня. И он стал проповедником в Кембридже, и потом его призвали в Кембридж. Бог благословил его служение с очень большим влиянием. О нем говорят, он был горящий, светящий свет, и искры от него разлетались на все четыре угла Британии. Перкинс учил, что грешники должны знать, иметь это функциональное знание, а как это ты получаешь? Это не знание не просто из проповеди, это только с проповеди, которая приходит с силой Божией. Обычная проповедь, обычные речи не смогут это произвести. Необходима демонстрация действия силы Божией. Демонстрация силы Божией тогда, когда человек слова или служитель слова, он пропитывается действием Божиим настолько, что любой человек, который его слушает, может понять, что не он говорит, а Дух Божий говорит в нем и через него. И это, что делает служение пастора живым и могущественным. Томас Гудвин стал студентом в Кембридже 11 лет после того, как Перкинс умер. Он умер в 1603 году. Через 11 лет Гудвин пишет, что о Перкинсе продолжают говорить в этом городе. Но это в действительности не сила Перкинса, потому что Гудвин подчеркнул 2 октября 1620 года, в понедельник после обеда, были похороны, и кто-то из студентов пришел туда на это служение. И он говорил тогда, я думал тогда о себе, как о том, кто был поражен могущественной силой. Мое сердце, я вдруг понял, что я был без Иисуса Христа. И он был один из многих-многих студентов. И эти молодые люди, они видели то, что Христос делает через проповедь. Это не был сила Перкинса или других. Это Господь Иисус Христос использует свое слово. И какой был результат этого? Это были эти мужи из Кембриджа, которые пошли по разным местам, и они верили в то, что Иисус с ними. Один из них был Джон Эллиот. Джон Эллиот был первым человеком, который посвятил себя проповеди индейцам здесь, в Америке, которые не знали света Евангелия. Он сказал, молитва и боль через Иисуса Христа могут делать очень многое. И в этом, с этим убеждением позже в своей жизни книга была написана, в которой его прославляли как евангелиста. И вот что он сказал. Он написал автору и сказал, в этой книге много ненужного. Когда вы написали титул «Евангелист» применительно к моему имени, это Господь сделал то, что сделано. И это все то, что сделано было для того, чтобы поднять, возвеличить Его и самого себя не поднять. Он требовал, чтобы это слово убрали. Cotton Matter, он писал, написал очень хорошую книгу здесь, в Америке. И он назвал эту книгу «Великое дело Христа в Америке». Он писал о том, что Христос сделал. И давайте еще одну цитату прочитаем. Джон Нокс, конечно же, был пуританином. Некоторые говорили, слушая Нокса, это голос одного человека, который способен за час наполнить больше нас жизнью, чем 500 труб, которые бы гудели в наши уши. Что Нокс сказал? Бог дал свой Дух Святой простым мужам в изобилии. И вот он как описывает проповедование. Он говорит, проповедь – это можно сравнить с банкетом, на котором Христос председательствует. И я распределяю, раздаю хлеб, принимаю его от Иисуса Христа. И Христос может только умножить эти части, которые я получаю от Него. Но во время этого банкета хлеб никогда не заканчивается. Это не мой хлеб, это не мой банкет. Я получаю его от Него с Его благословением. Таким образом, проповедь – это не просто учение из Библии, это Бог учит через Библию, учит Библии через человека. Как важно это! Всякая власть дана мне, и поэтому идите и научите все народы, и я с вами. Без этой последней фразы нет основания для проповеди совершенно. Но в свете этого обетования нашего Господа, Он там. Он находится с нами, когда мы изучаем Писание. Это Его работа. Мы только Его подпаски, помощники Его, пастыря. И Он – это тот, кто ведет и кто делает эту работу. И я должен двигаться дальше. Я знаю, что я до искреннего не дойду, но до бодрствующего хотя бы. Итак, знание, опыт и бодрствование. Бодрствующий. Зачем мы должны наблюдать? Прежде всего, мы должны наблюдать за самим собой. Вы помните, мы говорили уже немножко об этом. Нам нужно наблюдать за тем, чтобы не допустить лжеучения или ошибочных позиций. Особенно это заблуждение, которое является точкой разделения в реформации. И мы говорили об этом. Это доктрина, оправдывающая праведность Христа. Здесь есть большая разница. Средневековая религия говорила, она была религией самоусилий, собственных усилий с помощью церкви и таинств делали человека способным попасть на небесах. И против этого реформация говорила, что Бог спасает недостойного, безбожного, того, кто не заработал ничего. Помните Томас Билни, который писал, что когда Новый Завет под авторством или под редакцией Эразма на греческом языке был опубликован, то 1 Тимофею, где написано, это верно слово, и всякое принятие достойно, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Это то, что он прочитал. Но следующая его фраза, он пришел в мир спасти грешных, и дальше он читает, из которых я первый. Он говорит, первый, апостол Павел, оказывается, первый из грешников, и Бог спасает этих людей и освящает, оправдывает. Как Павел мог быть, продолжать быть самым первым грешником и знать, что он прощен? Вот это точка, в которой реформация начинается. Краткий катехизис говорит, оправдание – это действие Божьей свободной благодати. Он прощает все наши грехи и принимает нас праведными только ради Иисуса Христа и ради Его праведности, которая вменена нам и принята нами только по благодати. Это удивительное утверждение, которым мы можем жить. Конечно, верующим нужно оправдание и освящение. Но освящение не имеет ничего общего в том, что Бог принимает меня. Я не могу улучшить то, что Бог меня принимает, потому что я принят праведностью Иисуса Христа, то, что Он сделал ради меня. Мне не нужно этого, я не могу этого улучшить. Иисус Христос, Он праведный, который дал мне свою стопроцентную праведность. Вы знаете, эта доктрина оправдания, ее атаковали с самых разных сторон. И во время пуританского периода была такая атака на нее. И я упоминаю это, потому что она очень конкретно касается нас сегодня. Было утверждение, которым говорит, что нам нужно две праведности. Первая праведность – это праведность Христа, и это означает, что Христос получил своей смертью за всех людей удовлетворение Божие, снимая нашу общую вину. И Иисус решил эту проблему, удовлетворив Божию справедливость. Но добавляя к этому, они говорят, что нужна еще одна праведность, потому что эта первая праведность для всех людей, она делает людей готовых к спасению, открывает дверь к спасению. Это потенциальное искупление. Но для того, чтобы она была в действительности воспринята, нужна еще одна праведность, и это называли праведность веры. И таким образом, единственное условие для Нового Завета – это чтобы вера становилась праведностью. И так была праведность Христа, которая решила все проблемы вины в общем, и потом конкретная праведность, когда вера действует, то тогда есть праведность веры, которая во мне. Это напрямую противоречит тому, что я вам прочитал из катехизиса, где сказано о праведности Христова только. Только праведность Христова нужна для того, чтобы мы могли быть оправданными. Нет двух праведностей. Но это большой вопрос. Я хочу побудить вас, особенно молодые братья, подумайте об этом хорошо. Он приводит нас к природе искупления. И там есть только три возможных взгляда. Первое. Писание говорит, Бог вменяет наш грех Христу и дает нам свою праведность и примиряет мир с собой. Да. Один взгляд говорит о том, что искупление Христа, оно всех людей примирило со Христом. то есть универсальное искупление, общее искупление. Второй взгляд. Иисус Христос искупил большое количество людей, которые даны Ему Отцом. Не всех людей в общем, но весь мир верующих. И мы можем назвать это определенным искуплением. Он не потенциально спас, а Он в действительности спас их своей пролитой кровью. Те, за кого Христос умер, Он оправдал, и Он для них живет. Третий взгляд – это взгляд, который я упомянул сейчас. Что Христос сделал что-то, чтобы помочь всем, чтобы помочь для спасения, но в конце концов все зависит от веры, которую люди представляют, что это определенная сила, которая оправдывает человека. Что неправильное с этим? Неправильное то, что она забирает саму суть искупления. Если наша вина вменена Христу, Писание говорит, те, чья вина была вменена Христу, это те же самые, кому была вменена праведность Христа. И вы понимаете, что если веру включать сюда, в эту же категорию, то мы тогда теряем смысл вмененной праведности. Вы видите, вера – это очень ценное явление. Но не она нас спасает, не она является нашей праведностью. Это то всего лишь инструмент, который дается благодатью Божией, посредством которого мы воспринимаем Христову праведность. Пуритане говорили, это похоже на кольцо. Оно само не имеет большой значимости, стоимости, но жемчуг, этот изумруд, который в кольце, он является главной ценностью. Это то, как мы можем сравнить веру и Христа. Мы оправдываемся не просто верой, но мы оправдываемся праведностью Иисуса Христа, самого Иисуса Христа. Я не думаю, что вы думаете об этом. Я знаю, немножечко я что-то провоцирующее сказал, и, может быть, я скажу сейчас что-нибудь. Есть новая книга, которая вышла. Это большая книга. Если вы прочитаете всю ее, и вы можете дойти до книги, которая говорит о широте искупления. Это книга, которая называется «Библейская доктрина», которая написана МакАртуром и Мэйхью. Вопрос. Вы там можете прочитать об этом. Вопрос. Вопрос в том, что в этой главе представлено старое пуританское учение, что Христос в действительности спас конкретных людей, не потенциально, не всех вместе, не просто праведность, которая дается в общем, но в действительности спас конкретных людей. Я не знаю, о чем, какой ваш опыт был, но каждое воскресенье в тысячах церквей слова поются, которые не совсем подходят к этой истине, когда люди поют, что мы все искуплены. В современных гимнах, не в тех гимнах, которые написал Уильям Купер, «Умирающий агнец, твоя драгоценная кровь никогда не потеряет своей силы для всех искупленных детей Божьих». Это пуританская теология. Христос в действительности искупил своих людей, и Он спасет своих людей. Я сказал, достаточно вам сегодня для того, чтобы вы думали. Пасторская конференция, она закончится когда-то. Помните, когда эти пастыри, которые встретили пилигримов, они сказали пилигримам несколько слов прощальных. Помните, что они сказали? Они дали им написанные инструкции. Они дали ему книгу и сказали, что возьми эту книгу. Вторая инструкция была следующая. Будьте внимательны о тех, кто вас очень хвалит. Он думает, что это было очень важно. Я не знаю, почему это важно. Но, может быть, причина, почему это... Возможно, что там не было аплодисментов на этой горе. И третье, он говорит, никогда не усни. Мир старается привести людей, христиан в состояние сна. Дальше он говорит, счастливого пути вам. Бог идет с вами. Бог с вами. Не идите сами. И когда пуритане, у них были свои пасторские конференции, они часто собирались в тюрьмах. И когда эти конференции заканчивались, они оставляли книги. И много лет после этого люди открывали эти книги. Джош Уилфилд был одним из них, и другие. И Бог благословлял их через эти книги. Итак, братья, серьезно отнеситесь к хорошим книгам. Не вместо Писания, но у нас сегодня есть огромное богатство замечательных книг. Давайте помолимся. О Господь, наш любящий Бог, открой наши глаза, чтобы мы могли видеть чудесные вещи, которые Ты делаешь. Мы так мало знаем Тебя, мы молимся, чтобы Ты открывал Себя нам больше и больше, чтобы мы выросли в благодати и познании Тебя. Мы благодарим Тебя за всякого, за всех людей, которые здесь, за все церкви, которые здесь представлены. Благослови их во имя Господа Иисуса, чтобы Его Слово жило в нас, чтобы мы проповедовали Его в эти опасные дни. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса. Аминь.